«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. На пространстве СНГ происходят странные события. Началась таможенная война практически между Россией и Украиной. Сегодня недружественный шаг совершили федеральные миграционные службы, задержав тысячи выходцев из Средней Азии в Одинцово. Непонятное охлаждение спровоцировал визит Владимира Путина в Баку без заезда в Ереван. И о том, почему СНГ перестает быть содружеством, об этом мы беседуем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шаловым Ковидяевым. Добрый вечер, Федор Владимирович.
Добрый вечер.
Первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития Григорием Трофимчуком. Добрый вечер, Григорий Павлович. И у нас на прямой связи с нашей студией замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Добрый вечер, Владимир Леонидович. Слышите нас хорошо?
Добрый.
Как вот, Федор Владимирович, чем вы объясняете неожиданную такую демарш, можно сказать, в отношении украинских товаров со стороны российских таможенников?
Ну, видите, вообще говоря, правительство не признает это демаршем. Оно признало сегодня официально открыто, что есть проблемы с рядом украинских товаров, но что это решение исключительно таможенных властей, и что правительство само этим обеспокоено, оно будет заниматься этой проблемой, будет искать ее решение. Но вообще, конечно, на фоне того, что этому предшествовало, возникают такие логичные предположения, что все это не случайно, да, потому что был довольно удивительный, я бы сказал, визит большой российской делегации во главе с президентом и патриархом всей Руси на Украину в связи с празднованием 1025-летия крещения Руси, которое, как мы помним, произошло как раз, да, вот в Киеве, при Владимире Святом. Визит удивительный тем, что, в общем, он как-то был, ну, не наполнен каким-то глубоким содержанием, если не говорить, собственно, о праздновании вот юбилея крещения Руси. Это, конечно, это очень важно, это очень масштабное событие. И в этом смысле все было очень наполнено, очень насыщено. Да? Но если говорить о светской стороне дела, то действительно было каких-то там полторы встречи с Януковичем, после которых не было сделано никаких заявлений, что всегда вообще на языке дипломатического протокола говорит, может значить только одно, что стороны остались крайне недовольны друг другом. Потому что когда люди не выходят к прессе, не то что там не выходят и говорят несколько протокольных слов, а вообще даже как-то и не хотят с ней общаться, то это всегда вот интерпретируется таким образом. Вполне возможно, что в этот раз этого не было. Но я повторяю, как бы дипломатический узус говорит вот о таких вот вещах. Было общение с президентом Путина, с Медведчуком, у которого, ну, в общем, нулевой рейтинг на Украине. То есть, ну, если это, опять же, люди находятся в родственных связях, да, они кумовья. Путин крестил детей Медведчука, поэтому это родственники. Если говорить, опять же, о религиозной стороне дела, это родственники, ближайшие родственники. Крестный отец несет больше ответственности за крестного ребенка, чем его и физический отец, вообще так, если говорить о религиозной парадигме. Да? То есть в этом смысле как бы тоже все понятно. Но опять вот на этом фоне такого пустоватого светского содержания этого визита возникает масса вопросов.
Угу. Давайте один из них зададим Григорию Павловичу Трофимчуку. Как по-вашему, чем-то разозлил Киев, Москву? Может быть, претензиями по газовым каким-то отношениям?
Я думаю, что здесь не все так глобально, пока, во всяком случае, на данном этапе. Просто проблема в том, что любой технический сбой, особенно на границах, на таможенных постах, особенно между такими государствами, как Россия и Украина, между которыми существуют, по сути, стратегические отношения, от будущего которых многое очень зависит на пространстве СНГ, раз мы об СНГ говорим.
Поэтому каждый такой сбой, он становится политической проблемой. А если говорить образно, как бы экстраполируя сюда ситуацию, которая происходит сейчас с потопом на Дальнем Востоке, то русло не чистится, берега не укрепляются. Не только в буквальном смысле на Дальнем Востоке, но и между такими государствами, как Россия и Украина. Мгновенно кто-то воспользовался этой ситуацией. Объяснить, что это технический сбой, практически невозможно. Даже это, если есть на самом деле так, если есть какие-то цифры, доказательства, в них уже никто вслушиваться не будет. Главная проблема, на мой взгляд, состоит в том, если опять же отталкиваться от темы нашей сегодняшней дискуссии, что СНГ, в общем-то, как формат межгосударственной организации закончилась, закончилась после того, как было объявлено о создании проекта «Евразийский союз». К союзу мы еще не подошли, то есть у нас есть небольшой задел по времени до 2015 года, но, как видим, СНГ уже не работает. То есть надо было, объявляя о создании Евразийского союза, в общем-то, понимать, что после этого заявления СНГ больше работать не будет. Поэтому мы видим, что в разных частях Содружества независимых государств сейчас происходят определенные обрушения. Где-то есть улучшения, скажем, на российско-азербайджанском направлении, но в целом ситуация вызывает большие вопросы. И главный вопрос, на мой взгляд, состоит в том, а в каком виде СНГ дойдет, может быть, даже дотащится, я такой термин применю, до начала 2015 года.
Это вопрос Владимиру Леонидовичу. Верите ли вы в будущее Содружества независимых государств?
Вы знаете, я руководствуюсь скорее опытом. Я уже больше 12 лет работаю в Институте стран СНГ, и все эти 12 лет с лишним слышу разговоры о неминуемой скорой кончине этой организации. Она, тем не менее, как-то существует, и я думаю, будет существовать в дальнейшем. Другое дело, что действительно она преобразовалась в уже из, ну, я бы сказал, были какие-то попытки на ее основе создавать какие-то интеграционные инициативы. На самом деле она совершенно не приспособлена. Она превратилась в то, во что она превратилась и будет существовать, я думаю, очень долго. Это региональное объединение. Как объединение американских государств, географию уже не изменишь. Мы соседи, и поэтому все равно определенный круг вопросов надо обсуждать вместе, и они будут обсуждаться. Но интеграционные инициативы пошли как бы в других форматах, как мы видим, в других организациях. Что касается вот ситуации с Украиной. Ну, я бы сказал, видимо, в связи с летними отпусками наши средства массовой информации воспроизвели некритично те заголовки, которые дали украинские СМИ с подачи господина Фиртоша, не самого бедного человека на Украине, что вот Россия якобы заблокировала и так далее. Ничего, конечно, Россия не заблокировала. Просто к украинским товарам начали относиться так же, как относятся к европейскому экспорту. Дело в том, что в самое ближайшее время Украина собирается, и Россия это уже восприняла как данность, коль скоро такие действия производятся, подпишет соглашение о зоне свободной торговли и практически снимет таможенную границу с Европейским Союзом. Россия очень обеспокоена, безусловно, тем, что через Украину могут хлынуть европейские товары без надлежащего таможенного оформления. Поэтому вот обратите внимание, там у истерика, у Фиртоша была еще связана с тем, что что-то слишком внимательно смотрит на сертификаты страны происхождения. Вот поэтому и смотрит, что готовится к тому, чтобы все-таки сохранить эту границу и, значит, выставить ее выше, да, коль скоро украинско-ЕСовская граница практически таможенная исчезнет, собираются сделать повыше эту границу между Россией и Украиной. Об этом Украину предупреждали. Говорили о том, что это не будет никакая не война, это будет просто самозащита. Самозащита от ситуации, когда украинская сторона по сути, собирается, ну, не, может быть, не для того, чтобы именно это сделать, а просто чтобы хорошо заработать, украинские олигархи хотят на этом экспорте. По сути, они таким образом могут разрушить с таким огромным трудом создаваемое наше единое таможенное пространство, таможенный союз. Этого Россия не хочет допустить, поэтому я думаю, что это, я с коллегой не совсем согласен, я думаю, это сознательное действие, отнюдь не какие-то технические недоразумения.
Вопрос Федору Вадимовичу. Вы верите в злую волю от украинских олигархов?
Знаете, нет. Ну, действительно, есть проблема возможного ассоциированного членства Украины, вернее, заключения соглашения об ассоциации с Европейским Союзом Украиной, которая наступит в ноябре. Безусловно, конечно, мы, как Россия, больше заинтересованы были бы в том, чтобы Украина вступила в наш таможенный союз, и об этом было много обсуждений, много старались украинских лидеров в этом убеждать. Украина существует по этому поводу, во всяком случае, я думаю, действительно искусственно раздуваемая позиция такого гипертрофированного опасения, что ну вот если вступить в таможенный союз с Россией, то тогда придут русские олигархи, и значит вот уже украинским олигархам будет делать нечего, потому что у русских денег больше. Почему я считаю это гипертрофированной позицией? Потому что на самом деле русский олигархат владеет на Украине сейчас всем, чем хотел бы владеть. Ну, практически всем, за исключением там очень небольших исключений в минимальном количестве секторов украинской экономики. И так или иначе, большинство украинских олигархов связаны с русскими олигархическими деньгами, очень многими связями и, там, и финансовыми схемами, и чем угодно. Это с одной стороны. С другой стороны, если, скажем так, финансовый и не только финансовый капитал, промышленный капитал начнет, европейский, я имею в виду, теснить украинских промышленников и предпринимателей, то им мало не покажется уже это точно, потому что там деньги несоизмеримо больше в сравнении с теми, что имеют даже наши доморощенные олигархи. Поэтому я не думаю, что здесь есть какая-то злая воля, здесь есть накопившаяся взаимная усталость и взаимная подозрительность, связанная с тем, что действительно Содружество независимых государств, когда оно создавалось, оно было очень авансовой заявкой. Да? И для того, чтобы эта интеграционная структура или какая-то структура там, я не знаю, регионального объединения состоялась как вот, полноценная организация, необходимо было сделать очень много шагов, системных шагов. Понятно, что вначале преобладали центробежные тенденции, потому что у всех были абсолютно разные интересы при выходе из Советского Союза, и первые 10 лет ушли только на то, чтобы люди, что ли, убедились в том, что не всегда эти центробежные интересы оптимальны для их собственных стран, для их собственной власти, прежде всего, там, экономической, политической власти и так далее. И вот то, о чем говорил коллега Жарихин, да, последние 12 лет какие-то все-таки интеграционные моменты возникали периодически, но опять, они возникали не системно. И здесь очень важно, к сожалению, не системное поведение России. Потому что самая сильная страна, да, которая могла бы быть центром интеграции, которая могла бы предложить какое-то системное видение будущего, своего собственного будущего, прежде всего, потому что мы ведем себя несистемно внутри самих себя для начала. И очень много конкурирующих интересов, которые разрывают как нашу страну, так и вот эти связи внутри Содружества независимых государств, вообще просто между нашими соседями, да? Это с одной стороны. С другой стороны, вы вот упомянули там Армению. Армения ведь тоже собирается подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в те же самые сроки, то есть тоже в ноябре месяце, так же, как и Грузия. Ну хорошо, Грузия отрезанный ломоть, отдельная ситуация, там очень сложный тоже комок взаимных комплексов. Ну бог с ним, да? Но Армения, да? И по этому поводу никаких не возникает пока, во всяком случае, проблем. Что мы будем делать с этим? Мы тоже будем строить на границе с Арменией эти повышенные барьеры. в чью пользу они будут, эти повышенные барьеры, при таких обстоятельствах. Потому что через Армению, может, я вас уверяю, хлынуть ничуть не меньше, чем через Украину. Там как бы существуют другие схемы, потому что есть те же самые грузинские порты, через которые можно кидать продукцию на Армению там, и так далее, если мы не хотим там, забирать все в той же самой Грузии. То есть здесь возникает масса проблем. А Армения, наш стратегический союзник во всем Закавказье, в общем, единственный настоящий союзник, да, где у нас военные базы, границы, которые мы охраняем, на самом деле, если говорить о границе с Ираном и Турцией, то ее охраняют наши погранвойска. То есть тут возникает масса проблем, но почему-то все это уходит куда-то на задний план. Вот сейчас все сконцентрировалось на внимании на Украине, что тоже вызывает какие-то мрачные размышления у целого ряда аналитиков, потому что вы тогда осознайте, что нам нужен украинский рынок для таможенного союза, потому что просто мы не можем состояться как полноценный рынок, если не будет 52 миллионов украинцев. Ну, сейчас это меньше, не 52,
да, давайте Григорию Павловичу дадим слово, да.
Если Россия, как утверждают мои коллеги, действительно спровоцировала вот эту таможенную ситуацию с Украиной, то ситуация для России очень страшная, по сути, складывается. Потому что действительно здесь к Украине еще наслаивается Армения. Я бы не сказал, что с Арменией все так безоблачно. Перед визитом президента Российской Федерации, последним визитом в Азербайджан, в ходе этого визита и сейчас, особенно после визита, негативный вал идет информации,
в том числе по поводу,
в адрес России.
Граничных наших
то есть тут возникает вопрос, а не получим ли мы еще до создания устойчивого Евразийского союза к 2015 году полное обрушение формата СНГ, и не получим ли мы границы СНГ, которые станут, по сути, границами России. Если понимать, что такое может теоретически произойти, а мы видим толчки, которые к этому сами подталкивают автоматически ситуацию, и Россию загоняют в эти новые суженные уже границы, то мы должны понимать, что Россия не может делать резких шагов вот в том, что происходит вокруг нее. Даже если кто-то намеренно провоцирует ситуацию со стороны олигархов украинских или еще откуда-то, при самой сложной ситуации Россия никогда, ни в коем случае не должна ломать ситуацию через колено. Ни экономическую, ни гуманитарную, ни политическую. То есть при самой сложной ситуации, при самом сложном вызове улыбка, как в старом фильме говорилось, бабам цветы, детям мороженое. То есть для каждой ситуации своя тактика, свой подход. И вообще, я много раз говорил, в том числе и у вас, по-моему, о том, что Россия должна как бы ситуацию отпустить. Вы хотите туда, вы хотите сюда. Пожалуйста, только на личном опыте, на личном примере каждый что-то понимает. А после этого уже разговор выстраивается по-другому. Кстати, и в таможенный союз, если кроме Белоруссии и Казахстана никто больше входить не хочет, то какой-то срок реальный обрисовать, допустим, до середины 2015 года, об этом надо сказать уже сегодня, а после этого вот такой серьезный вступительный взнос. И тогда люди, страны, организации будут более серьезно относиться к этому новому формату. Кстати, непонятно, что это будет. СНГ все-таки с заметной долей политики блок был. То есть там с политики все начиналось. Может быть, поэтому, как коллега Жарихин говорит, и существует. Может, в каком-то виде и будет существовать Содружество независимых государств. Мы не понимаем, что такое Евразийский союз. Нас часто убеждают в том, что там нет никакой политики. Более того, что он не Евразийским союзом называется. Там два названия, по сути, гуляет в экспертном сообществе. Евразийский союз и Евразийский экономический союз. Тогда мы, выходит, ничего нового не создаем. У нас Евразес всегда было. То есть вот здесь нужно четко расставить акценты, чтобы даже и Беларусь, и Казахстан понимали, куда они идут.
Напомню, что о том, почему СНГ перестал быть содружеством, мы сегодня беседуем с бывшим первым замминистром иностранных дел Федором Шиловым Ковидяевым. И у нас на прямой телефонной связи Владимир Жарихин из стран СНГ, и в студии Григорий Трофимчук, политолог, первый вице-президент Центра моделирования и стратегического развития. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Нас обсуждают сегодня специалисты Федор Шилов-Ковидяев, Владимир Жарихин, Григорий Трофимчук. И давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Есть?
Алло.
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Буквально неделю назад от меня уехали друзья из Светогорска, из Украины, да? Вот они привезли мне прекрасные украинские конфеты, которые делает олигарх Порошенко по французской технологии. Привезли украинские сыры, которые делаются по голландской и немецкой технологии. Прекрасные сыры и значительно дешевле стоят, чем российские, да? Есть у них там такая Ветренко, которая развернула на российские деньги дикую кампанию против того, чтобы Украина в содружестве с американской компанией Shell добывала сланцевый газ, которого на Украине хватит на всю Европу, да? Теперь Путин, значит, для того, чтобы Украина, так сказать, как будто это какая-то метрополия дешевая, и для того, чтобы не вступала в Евросоюз, хочет ввести, значит, визовый режим с Украиной, да?
Да.
У меня вопрос. Почему Путин проявляет дикое старание для того, чтобы содружество братских народов превратить в настоящее совражество? Что он уже и сделал с Грузией? У меня тоже там родные живут. И не могут это самое приехать сюда.
Спасибо, да, Николай. Давайте Владимиру Леонидовичу Жарихину дадим слово для ответа.
Ну, вы знаете, выступление слушателя скорее напоминало некий рекламный ролик украинских СЭОв с конфет господина Порошенко, ну и так далее. Так что очень трудно всерьез отвечать на эту такую чистую пропаганду, которую он высказал. Я не исключаю, что по какому-нибудь заказу, а не от души, не от сердца. В конце концов, мне кажется, что вот коллега Сафранчук сказал, что вот нам надо очень аккуратно себя вести, очень осторожно, никаких резких движений и так далее. Знаете, коллега, вот то, что вы сказали, надо проверять. То есть это не аксиома, это теорема, которую надо доказывать. Это не факт. Мне кажется, что России как раз во взаимодействии со странами СНГ не хватает определенности и четкости. То есть сказал, сделал, никаких послаблений, договорились, выполняй договор. Вот этого не хватает, а не того, что мы как бы вот постоянно их чем-то обижаем. Ну, знаете, всегда можно изобразить обиду, как это, например, сделал, опять же, один из самых богатых людей на Украине, когда сейчас сказал, что якобы заблокировали все украинские товары, чего не было на самом деле. Россия все-таки самая большая, самая серьезная, самая крупная экономика на постсоветском пространстве. Может быть, опять же, с чем я согласен с господином Сафрончуком, что, может быть, надо дать им возможность, что называется, погулять. Но не за наш счет. Вот вы знаете, один мой очень хороший приятель, знакомый политолог украинский, однажды мне сказал: знаешь, Володь, вы в России должны сделать все и помочь всем, чем можете, в том числе материально, чтобы Украина вступила в Европейский Союз. Вот, вы знаете, мне кажется, Россия и так уже делала все, что могла для этого, но в Европейский Союз Украина не принимает. Кстати, по поводу Армении. Армения действительно подписывает соглашение об ассоциации, но это соглашение об ассоциации никакой содержательной части не имеет. А вот все-таки в зону свободной торговли с Евросоюзом она не вступает. И поэтому через нее то, что может пойти через Украину, пока что не пойдет. Может быть, со временем пойдет. Все непросто, конечно, на нашем постсоветском пространстве. И говорить, что все хорошо, прекрасные маркизы, я не могу. Да, это действительно так. Слишком много лет Россия занималась собственными внутренними проблемами, слишком, так сказать, поверхностно и зачастую в попытке умилостивить тамошних президентов, бывших первых секретарей России, на самом деле только отдаляла эти страны от нас. Это факт.
Куда по поводу, да, экономического понятия за наш счет. Проблема состоит в том, что если государство, любое государство, в том числе Российская Федерация, заявляет, считает себя великим, ну, по крайней мере, влияющим на региональную ситуацию, оно просто вынуждено кого-то кормить. Я вот по-простому скажу, оно вынуждено кого-то кормить. А рынок нас погубит в конечном итоге. Накупи-продай, мы не выживаем уже, мы видим, какие проблемы происходят, и не выживем в будущем. Поэтому ситуация... А с СССР, вспомните, что было. СССР вынужден был кормить чуть ли не половину мира. Да, не получилось, но другого варианта не было. Даже за счет своих граждан, к большому сожалению. Или в противном случае мы закрываем границы и только на системе купи-продай начинаем работать.
Да, ну, вот здесь есть все-таки действительно один вопрос, который я вот начал раскрывать и хочу закончить сейчас. Я когда говорил о том, что надо было, и сейчас это можно сделать, да, совершенно открыто сказать, что да, нам нужен украинский рынок. Да, не надо ничего стесняться. Мы знаем, что для того, чтобы состоялась экономика в этом вот постглобальном мире, по-настоящему, да, эта экономика должна включать в себе, ну, желательно, не менее 600 миллионов человек, да. Если сложить Россию, Казахстан и Белоруссию, да, то мы из этой численности едва набираем где-то там...
Половину.
Да, ну не половину, а меньше, да, то есть мы дотягиваем где-то до 180 миллионов, значит, там 50 миллионов украинцев для нас это серьезное, как бы, да, решение для наращивания наших возможностей. Да? Плюс там есть, я повторяю, наши экономические интересы, огромная собственность у наших олигархов там, и так далее. Да? Но как только, и здесь вот я с коллегой Трофимчуком соглашусь, да, как только мы говорим, что нам это нужно, тут же за это надо платить. Вы посмотрите, американцы платят, да? Они спрашивают, но не платят, они дают деньги, но не платят. Сейчас у них получается это все хуже и хуже, но это отдельный вопрос, мы сейчас обсуждаем не постглобальный мир, а ситуацию с Украиной. Но тем не менее, все привыкли. Если ты говоришь, что тебе это интересно, значит, ты за это платишь. Мы за это платить не хотим категорически, да? Не хочет платить ни наш политический класс ничем, да? Не хочет наш экономический класс ничем не хочет платить. Хочет только все как бы набирать себе. Поэтому не получается. Но еще я хотел бы все-таки вступиться за украинскую сельскохозяйственную продукцию. Она всегда была лучше, чем в России. Всегда. Мы все здесь жили и много жили, много десятилетий прожили в советское время. Всегда качество украинской сельскохозяйственной продукции, так же, как и белорусской, но просто Белоруссия маленькая, да? Качество украинской сельскохозяйственной продукции было намного выше, чем в России. ГОСТы соблюдались намного жестче, чем на территории России. И благодаря этому вот эта продукция была намного лучше. И похоже, что благодаря сохранению, исследованию советским еще ГОСТом, которые до сих пор на Украине соблюдаются очень жестко, и, наверное, новым технологиям, которые привезены в производство сельскохозяйственной продукции из-за рубежа, из Европы, из Америки, действительно эти продукты, я могу свидетельствовать просто сам на себе, да, там, на своих детях, что эта продукция лучше. Вот. Что касается сланцевого газа, то здесь я бы, не выступая адвокатом госпожи Ветренко, политические взгляды которых я ни в малейшей степени не соблюдаю, должен действительно сказать, что украинцам надо очень крепко подумать, прежде чем заняться этими разработками. Потому что одно дело разрывать пласты, глубоко залегающие в пустыне Невада, где это никому ничем не грозит. И другое дело рвать это в густонаселенных территориях, где существуют не очень понятные до сих пор на самом деле подземные гидроресурсы, которые непонятно, как себя начнут в этой ситуации вести. И здесь действительно просто можно налететь на очень большие проблемы. Недаром, скажем, те же самые американские компании, которые изучали ситуацию в Польше, в конце концов, по согласованию с польским правительством, от этого отказались, именно потому что это может просто нанести колоссальный урон экологии и просто привести там, ну, я не знаю, к уничтожению очень многих вещей.
Да, небольшая ремарка тоже к ответу нашему слушателю. Приятно, конечно, что Россию, Российскую Федерацию до сих пор держат практически как за Советский Союз, что нас везде боятся, соответственно, нас уважают, что Москва влияет абсолютно на все, что происходит, по крайней мере, на пространстве СНГ. Если бы на самом деле это было так, то мы бы не видели вот этих проблем с Украиной, проблем с Грузией, с Арменией, там что-то сейчас возникает и так далее. Что касается проектов самой Украины, как и любой другой страны, она неизбежно будет разрабатывать такие технологии, вот как по добыче на своей территории сланцевого газа. Более того, для того, чтобы выжить элементарно, для того, чтобы иметь на руках хоть какие-то живые деньги, она даже будет готова, я условно говорю, такой образ просто приведу, чтобы было понятно, она будет готова полностью засеять себя крапивой для биотоплива, условно говорю, а Крым отдать для отдыха немцам, чтобы они, как это планировалось еще лет 70 назад, проложили скоростную магистраль. Сейчас это доступно, в отличие от тех времен, от Берлина до Симферополя.
Владимир Леонидович, Жарихин, вопрос. Как по-вашему, то будущее, которое Григорий Трофимчук прочит Украине, если она пойдет на контакт, да, с Евросоюзом, да, она более станет ориентироваться на него, оно должно взволновать Кремль, и должна ли российская дипломатия предотвратить такой сценарий?
Ну, давайте будем реалистами. Безусловно. Отнюдь не население. Население где-то 50-50. Политический класс Украины современный, в том числе и правящие представители, большинство представителей правящей партии, партии регионов, настроены на евроинтеграцию. Это реальность. И мы должны исходить сейчас из этой реальности, а не строить какие-то воздушные замки о том, что в течение двух недель мы сейчас уговорим украинскую политическую элиту изменить свое настроение и свое решение. Можно очень много говорить, почему так произошло и почему, так сказать, такие интересы. Безусловно, очень сильное влияние здесь. Я, в отличие от коллег, не хочу идеализировать как украинских, так и российских, и в том числе и американских олигархов. Все они одним миром мазаны. Безусловно, это люди, которые, для которых самое главное – это прибыль, а остальное все горит синим пламенем. Это мы видим на очень многих примерах сейчас в мировой экономике. Но, тем не менее, вот такое настроение украинских олигархов, оно влияет и на политический и экономический класс, элиту Украины, это факт. Ну что же, мы можем даже сказать так, ну пускай. В конце концов, очень жалко украинское авиастроение, очень жалко украинское космический комплекс, очень жалко украинское машиностроение. Все это в Европе абсолютно не нужно и медленно, наверное, умрет. Но через какое-то время, может быть, дело кончится тем, что у нас уже, так сказать, основную массу гастарбайтеров на территории России будут составлять не представители Центральной Азии, а представители Украины, чему я буду только рад.
Федор Вадимович, вы также смотрите обреченно на, как Владимир Леонидович, на перспективу самостоятельности экономики Украины. Способна ли она выйти из этих вот тупиковых сценариев, которые ей нарисовали наши коллеги?
Ну, смотрите, во-первых, я не очень понял, что имел в виду Владимир, когда говорил о том, что я идеализирую там украинских или русских олигархов.
Да.
Я, по-моему, ничего хорошего о них не сказал. Ну, не бог с ним, бог с ними, да? Пусть на меня не обижаются.
Считают, что у них много средств.
Это так, особенно у русских по сравнению с Украиной, это просто факт. Идеализировать тут нечего, потому что действительно для людей главная прибыль, и все остальное им абсолютно безразлично. Поэтому у них много денег, в отличие от нас с вами. Вот. Я хочу сказать, что, как вам сказать, если говорить о тех отраслях, которые входили в общее интеграционное экономическое пространство Советского Союза, вот то, что перечислил коллега Жарихин, то действительно я полагаю, что каких-то больших шансов сохраниться в той или иной форме для украинской экономики у этих предприятий, у этих производств нет. Потому что смотрите, с большим, в общем, трудом и с огромными капитальными вложениями была скуплена, скажем, промышленная база Чехии и Словакии. Все-таки это несопоставимые по числу жителей страны. Но денег туда, там, в частности, немецких, были вложены, там, не знаю, сотни миллиардов евро, если считать современным, да, исчислений. Понятно, что там, не знаю, триллионы евро для того, чтобы скупить и каким-то образом направить, скажем, на нужды европейских космических программ или авиационных программ от Южмаш и похожие предприятия, просто нету. Сейчас их никто не сможет вложить. То есть понятно, что они будут постепенно умирать. Что касается вообще, в принципе, украинской экономики, повторяю, это сложный организм, поэтому говорить, что там с украинской экономикой произойдет что-то совершенно ужасное, я бы не стал. То есть она будет в той или иной форме существовать, она будет развиваться. Те предприятия, которые устоят, будут наращивать свои возможности. Кстати, если говорить там о Южмаше и о других подобных предприятиях, они и сейчас, в общем, на самом деле находятся в таком лежачем или, в лучшем случае, полулежачем состоянии. Поэтому я тоже не стал бы идеализировать их состояние сейчас. Их там какую-то возможность там для интеграции с русскими возможностями. Вот, поэтому нет, я думаю, что те отрасли, на которых делаются сейчас как бы основные деньги на Украине, они все-таки будут существовать, да, потому что мы знаем, что там, скажем, и для угля настала новая эпоха, и для металла настала новая эпоха. На Украине есть целый ряд месторождений металлов, которые очень интересны для европейского рынка и вообще для мирового рынка. Металлургическая промышленность все-таки достаточно неплохо функционирует, значит, она как-то будет дальше себя поддерживать. Сельское хозяйство. Вот с сельским хозяйством здесь надо будет очень аккуратно вести себя украинским властям, потому что действительно, что касается продовольствия, то его не ждут на европейском рынке, оно там не нужно, там некуда своего девать. Угу. И здесь может быть какой-то демпинг, скажем, да, с тем, чтобы посадить, как бы остудить сельское хозяйство украинское, забросать европейскими товарами. Ну вот посмотрим, это все надо считать, но да. Я не буду это считать за украинских предпринимателей, за украинское правительство.
Да, Григорий Трофимовичу слово.
Что касается ближайшего будущего украинской экономики, вот сейчас приближается 19 августа, мы все должны понимать, что 22 года, прошедшие с момента распада, развала Советского Союза, это в историческом аспекте практически ничто. Мы до сих пор стоим на развалинах, на битом кирпиче Советского Союза. У нас еще даже границы между нами, скажем, даже не между нами, а на пространстве, условно называемом СНГ, не начали формироваться политические границы. У нас до сих пор существуют административные границы, в свое время достаточно произвольно начерченные, как мы знаем, большевиками. Поэтому это большой вопрос, а какая же страна вот из этих 15, включая Прибалтику, сохранится, какая расширится, а какая вообще пропадет. Это очень интересная отдельная тема. И очень важный момент по поводу украинской, армянской, белорусской евроинтеграции. У России была бы гораздо более серьезная позиция, если бы сама Россия не стремилась к контактам с Европой до такой степени. Мы знаем, что Россия постоянно проводит саммиты, приезжает руководство брюссельское. Поэтому наши соседи видят, что мы можем обогнать их. Поэтому они тоже туда естественным образом стремятся. И то же самое, кстати, и с НАТО происходит.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это вы меня слышите?
Да-да, ваш вопрос нашим гостям задавайте.
Валентин из Рязани. Я хотел бы сказать, что не нужно становиться в позу обиженного. Есть такая хорошая пословица. На обиженных воду возят. Надо бороться в первую очередь. Вот. И я думаю, что все-таки... Не нужно говорить о том, что какой-то товар Украины, скажем, лучше товара Белоруссии. Или, скажем, наоборот. Это совершенно не так. Все дело в том, что вот эти войны продуктовые там и различные товарные между Россией и Молдовой, скажем, Грузией, Украиной, это результат развития этих стран. И одновременно это загнивание, результат загнивания России, не более и не менее. Я думаю, что в этих странах все-таки идет процесс развития, как экономический, политический, так и национальный. И вот эти подергивания России, да, я думаю, что они наносят вред в первую очередь нам, россиянам, а никак не украинцам и молдаванам. Вот. И я все-таки придерживаюсь мнения, что надо устаканиваться как-то в отношениях с бывшими странами. Для России, конечно, это в первую
спасибо
очередь.
Спасибо большое, да, спасибо. Если Владимир Леонидович Жарихин поставил такой вопрос, что вот отношения с Януковичем именно, как по-вашему, они оправдали те надежды и, может быть, даже усилия, которые Кремль приложил к его, для его прихода к власти?
Безусловно, оправдали, если исходить из того, из, опять же, прагматической реальности, которую надо было учитывать тогда. Тогда серьезные, что называется, советники тому же Кремлю говорили, что Янукович никакой не пророссийский. Он не антироссийский, в отличие от Ющенко, и в этом, а надо жить в реальности, нет идеальных, абсолютно пророссийских и в то же время могущих выиграть выборы на Украине политиков. И в этом смысле Янукович, конечно, был предпочтительней в тот момент, безусловно, Ющенко, но не более того. И я не знаю, можно поднять те самые, что называется, аналы, теперь в интернете все сохраняется. Еще когда только избрали Януковича, говорил, что с Януковичем нам будет очень сложно вести переговоры, потому что Янукович будет занимать жестко проукраинскую позицию. Она будет не антироссийской, но проукраинской. Что же касается вот то, что наш радиослушатель, ну, конечно, я бы, что называется, тоже вместе с ним посвятил бы не один час рассказу о всех наших проблемах, всех наших загниваниях и так далее. Но все-таки уж давайте все-таки будем объективными. При всем нашем загнивании наш ВВП на душу населения это в 2,5-5 раз выше, чем в любой другой стране постсоветского пространства. Это факт. И поэтому все-таки Россия в лучшем экономическом положении, чем они. Другое дело, что правильно коллеги говорят, что мы об этом все время забывают. Мы на самом деле древние страны, но очень юные государства. Это относится и к России. Ведь когда мы разваливались, мы развалились тогда на 12 частей. Но это были абсолютно неравные части. Россия так или иначе ослабленная, но сохранилась как великая держава, член восьмерки, двадцатки. И так далее, и тому подобное. Это все равно ослабленный, но субъект мировой политики. И немаловажно. Другие же страны, к сожалению, стали скорее объектами политики великих держав. И это тоже факт, потому что они просто значительно меньше. И в этом плане не случайно мы так много обсуждали Украину, хотя вроде бы тема у нас была все, так сказать, все СНГ. Украина как раз находится в промежуточном положении. Она никак не может определиться в силу того, что ведь одна из крупнейших европейских стран, население, как во Франции, она субъект или объект мировой политики, или ей кому-то прислониться и идти вслед за ним, как это пытаются делать более мелкие страны на пространстве СНГ, или все-таки вести собственную политику. И вот это вот колебание, они и отражают очень многие явления украинской политики, которые мы наблюдаем вот сейчас постоянно.
Да, давайте говорить на Украине по поводу украинского действующего президента. Ну, надо сказать откровенно, что для России, для Москвы каждый последующий президент соседней страны на пространстве СНГ хуже предыдущего. Но это просто факт, можно взять буквально по каждой стране. Поэтому если предположить гипотетически, что в ходе предстоящих в октябре президентских выборов в Азербайджане сменится президент, то тот президент тоже будет хуже для нас, чем действующий. То есть там откроется вот эта вся дыра по проходу радикального ислама и так далее. И, кстати, вот такие слова, которые прозвучали от коллеги Жарихина по поводу Януковича, ну, мы бы хотели слышать в разгар оранжевой революции, ну, скажем, в конце 2004-го, в начале 2005-го года. Сейчас немножко поздно уже с такими характеристиками. Очень много времени упущено и как бы не безвозвратно.
Да, Федор Владимирович, а как, по-вашему, судьба Тимошенко подтверждает ли, что все-таки отношения с Россией остаются приоритетными для украинские элиты, для украинских политиков?
Ну, вот видите, что касается Юлии Владимировны, то, во-первых, я, конечно, ей сочувствую, как человеку, который находится в заключении, как женщине сочувствую, потому что для женщины это особо серьезное испытание. Хотя вполне возможно, что там есть основания для того, чтобы она находилась в заключении. Но главное, мне кажется, что она просто в какой-то момент она заигралась, она переиграла саму себе. Да, то есть, ну, надо все-таки, будучи, ну, даже крупным игроком в крупной стране, все равно как-то вот, ну, смотреть за тем, что происходит вокруг тебя, и не считать, что ты совсем справишься. Впрочем, когда человек, пришедший из бизнеса, она же пришла из бизнеса, вообще склонен к тому, чтобы считать, что нет проблем, с которыми он не сумеет справиться. Да? И это подводит и в бизнесе очень многих, а ее подвело в политике. Есть такая поговорка, что политика – самая жесткая форма бизнеса, имея в виду не предпринимательство, а вот как бы дело, да? Бизнес, ну, в таком американском смысле этого слова. То есть самое жесткое дело, которым вообще…
Занятие.
Да, занятие, которым можно заниматься. И просто она заигралась. Она заигралась вот в разного рода альянсы, и в какой-то момент просто всем стало выгодно просто ее выкинуть за пределы площадки.
Что касается Тимошенко, вот как раз по итогам последних президентских выборов на Украине, я его так же, как вас, наблюдал, по ее глазам было непонятно. То есть один глаз говорил одно, другой совершенно другое, какую тактику она выберет и для себя, победы, и для своих сторонников. Нет, уже было ясно, что она проиграет. Вот, то есть уже все было ясно, пошли экзит-полы, там предварительные итоги, но для них это было окончательно ясно, поэтому у нее глаза как бы в две стороны разбегались, и, на мой взгляд, она выбрала не совсем правильную тактику, то есть ей надо, я по этому поводу даже специальную статью писал, ей надо было просто залечь на дно и подождать год, полтора, два, а экономика пусть развивается так, как она развивается. Сейчас ситуация загнана туда, откуда не понимают пока выхода ни Янукович, ни сама Тимошенко, ни Европа не понимает, что с ней делать, а Янукович упустил ситуацию под тем или иным благовидным предлогом, ее надо было намного раньше выпускать из тюрьмы, допустим, на лечение в Германию, она давно просилась, тогда она была бы товаром. Сейчас Тимошенко не политический товар, к сожалению.
Но я бы с этим не согласился, потому что все-таки это одно из условий подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и вот об этой зоне свободной торговли, чтобы Тимошенко была как минимум выпущена в Германию на лечение. Если не выпущена из тюрьмы вообще, то как минимум на лечение в Германию. И я думаю, что как раз под подписание это будет сделано. То есть, как говорят, это условие будет выполнено, то есть, вот, покуражиться до последнего момента, да, а потом все-таки этот вопрос решат в соответствии с тем, что требует Европейский Союз. Но вообще я считаю, что одна из проблем нашей современной жизни – это то, что мы слишком много уделяем внимания экономике. Что я имею в виду? Экономика – это очень важная часть человеческой жизни, но она не единственная. Мы всю политику сводим к экономике. Я боюсь, что время, когда это было возможно, ушло. Что сейчас складываются значительно более сложные конфигурации взаимоотношений, и необходимо это учитывать. И в том числе, скажем, если мы говорим об Украине, да, действительно, Украина в течение всей своей истории, она входила в более сложное государственное образование, то есть она в каком-то смысле была вторична по отношению к тому государственному образованию, это куда входила ее территория, там, будь то Австро-Венгрия, Польша или, ну, то есть, да, Австрия, Польша или Россия.
Более того, я просто дополню.
И от этого многое зависит.
Нам не так уже сейчас нужны экономические партнеры, как остро необходимы политические союзники. И мы должны их срочно искать, иначе у нас не будет времени.
Да, причем просто, опять же, в совершенно новой ситуации, потому что похоже, что вот этот кризис, который сейчас вот с 2007 года развивается, он связан, вот здесь правильно называют системным кризисом, а системный кризис может быть только культурным кризисом. А культура какая, да? Еще Адам Смит в свое время написал, что капитализм – это постоянное углубление разделения труда. Для постоянного расширения, углубления разделения труда необходимо постоянное расширение рынков. Так вот, рынки уже все освоены. Да? И Китай есть открытый рынок, и Индия есть открытый рынок, я не говорю там о России и о других странах. Да? Да. То есть в этом смысле как бы развиваться больше некуда. И поэтому этот кризис, он будет имманентным. Пока мы заново не переосмыслим ситуацию, без истерик, не кидаясь опять в этот самый такой примитивный марксизм ленинского толка, как нам предлагают некоторые аналитики, да, там не устраняя конкуренцию. Но нам нужно системно осмыслить вообще то, что происходит. Потому что эта эпоха, которая началась в 16 веке, вот похоже, что 16, 17, 18, 19, 20 век, 500 лет, вообще как бы цикл этот заканчивается на наших глазах. И мы должны понимать, что экономика уже не будет функционировать так, как она функционировала, и решения, которые принимаются, исходя из прошлого опыта, они будут все равно приводить к плохим результатам, вне зависимости от намерений того или иного принимающего решения человека.
Владимир Леонидович Жарихин, вопрос, как по-вашему, вот кризис ударит по экономике Украины, по нашим двусторонним отношениям, может быть, уже ударил, да, и больше, чем в 2008 году?
Да, безусловно. И вы знаете, здесь вот я согласен с коллегами, с одной стороны. Но с другой стороны, ну, давайте вспомним, что примерно 100 лет назад, тогда еще не по скайпу и тем более, так сказать, не по телевидению, не по радио, а в гостиных, также обсуждали закат капитализма, исчерпанности рынков и так далее и тому подобное. Мне кажется, все-таки мы, находясь внутри процесса, несколько заостряем и преувеличиваем, так сказать, кризисность того, в чем мы живем. Может быть, это нормальная жизнь, и она невозможна вообще без такого рода кризисов, без постоянного нахождения, собственно говоря, опоры то ли в религии, то ли в науке, то ли еще где-то. Человечество постоянно ищет, и постоянно ему кажется, что он находится в кризисе. Будем оптимистами, в конце концов. Все было, и все будет, и все пойдет.
Все-таки я должен сказать, что еще не было такого в истории человечества, чтобы кризис уже свою пятую годовщину отметил, а накатывали все новые и новые его волны. Угу. Такого в истории человечества не было. И поэтому ссылаться на столетний опыт категорически нельзя.
Давайте мы на этом дискуссию нашу поставим многоточие о том, почему СНГ перестает быть содружеством. Об этом мы беседовали с Федором Шаловым Ковидяевым, Григорием Трофимчуком и Владимиром Жарихиным. И они все пришли к выводу, что что-то будет в отношениях с Украиной. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Екатерина Высоцкая. Спасибо большое, Владимир Леонидович.
В Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.